говорит Радио Свобода. Власти Армении идут на уступки электромайдану.
Первое, что говорят любому журналисту, не сравнивайте нас с Майданом. Не потому, что мы считаем, что Майдан – это плохо. Просто у нас совсем другие требования.
Анатолий Чубайс поспорил с Алексеем Навальным и победил.
Цель Чубайс видит, а в методах не стесняется. Как следствие, на кривом блогере к нему не подъедешь.
Американцы получили право вступать в однополые браки, и Белый дом стал радужным.
Эти браки поддерживаются большинством, так что, на мой взгляд, Верховный суд лишь подтвердил решение, к которому уже пришло наше общество, а не навязал его.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Самое интересное происходило на этой неделе в Армении, где тысячи человек вышли на стихийную акцию протеста, с которой власти сначала решили расправиться при помощи водометов, но опомнились и теперь выполняют требования протестующих. А началось все с повышения цен на электроэнергию. Со мной в студии директор армянской службы «Радио Свобода» Граер Тамразян. Граер, давайте начнем с экономических вопросов. Сколько стоило электричество до этого повышения? Сколько оно стоит сейчас? Что это в пересчете на какую-то понятную валюту, доллары или евро? И как это сказывается на бюджете среднего гражданина Армении?
У нас есть эта цифра. Это 49 драма за 1 киловатт-час, но это приблизительно там 10 центов. Уже это очень дорого для гражданина Армении. Вы знаете, там страна не очень богатая, да, люди живут не очень хорошо, я бы сказал, плохо живут. И уровень жизни очень низкий, да, по сравнению с западными странами, даже странами бывшего Советского Союза, Белоруссии, даже если сравнивать. И они сейчас собираются повысить на 7 драмов. То есть это в перерасчете, значит, на доллар, это они повышают тарифы на электричество на 17%. Ну, дело в том, что это все время они повышают эти цены на электричество уже в течение 3 лет. То есть в течение 3 лет они повысили уже где-то порядка 50%. А это же существенное повышение цен. И вы знаете, в Армении, особенно зимой, у очень многих нет средств для отопления домов, да и они пользуются вот электрическими вот этими приборами. И это очень дорого им обходится.
А есть какие-то обоснования, почему цены так растут? Что объясняют? Должны же что-то объяснить и сказать, почему.
Они говорят, что российские вот компании, которая сейчас принадлежит РАО ЕС, да, это российская компания, полностью принадлежит российской компании РАО ЕС. И монопольная у них позиция в армянском рынке, и они могут повысить цену, когда они захотят. И у Армении нет ничего противопоставить вот этому, значит, давлению, потому что не только вот эти сети являются собственностью вот российских компаний, но и такие другие компании. И «Газпром», вы знаете, единственная компания, которая поставляет газ в Армению. И это является тоже 100%, значит, собственностью России. То есть вся энергетика находится под контролем России. Это означает, что у них нет, значит, диверсификации в этой сфере экономики, а это означает, что цены диктуют, значит, компании, которые производят это электричество. И у армянских властей есть только один, как бы, рычаг подействовать на это. Есть такая, значит, служба регулирования, как это называется?
Антимонопольная.
Ну, что-то такого рода комиссия, да. Это, значит, комиссия, будто бы она независимая, но я думаю, что у них тоже нет никаких рычагов подействовать на это. Ну, просто они собираются и решают, что, вот, допустим, первоначально вот компания российская просила повысить цены на 17 драмов, то есть это было 40% повышения. Но после того, как эта комиссия пришла к выводу, что это необоснованное повышение цен, они снизили ставку, и они разрешили только повысить на 7 драмов, то есть на 17%. И, кроме того, это компания, которая имеет очень хорошие связи в правительстве, как вы знаете. Вот, допустим, они помогают в благотворительных целях, значит, они дают деньги разным там, значит, на постройку церквей в Армении. Допустим, премьер-министр построил церковь в своем городе, да, и они дали ему деньги какие-то. И Евгений Бибин, который является председателем вот этой компании, он, допустим, едет на машине, и за год он тратит на эту машину, то есть почти 120 тысяч долларов. То есть в том случае, когда он может просто купить эту машину за 20 тысяч долларов.
То есть он платит за аренду ее.
Да? Ну да. И кроме того, в результате, значит, изучения вот как бухгалтерии вот этой компании, нам удалось, значит, выяснить, что они закупили цемент за цену просто тысячи раз больше, чем вот этот цемент продается на рынке, да, в Армении. И когда мы спросили, как это может быть, каким образом вот такие цифры появились у вас на бухгалтерских счетах, они сказали, что это техническая ошибка, извините, и мы исправим это. Но оказывается, все это происходило в течение нескольких лет. Вы представляете, что это тысячи раз больше, чем, значит, на рынке. И там коррупция, огромная коррупция. И все это, конечно, идет в себестоимость. А это означает, что вот это и входит в цену, да, в цены. Поэтому они все время... Вот эта коррупция отражается на цены. И им в то время, когда РАО ЕС на своем сайте говорит, что вот эта компания в Армении, значит, у них было 60% повышения прибыльности в Армении. Вот непонятно никак. В прошлом году прибыльность этой компании была 60% больше, чем до предыдущем году. То есть прибыли растут, но они показывают, что у них потери, да, экономические. Это никак не связывается. И у Армении нет сил, значит, делать независимый аудит вот этой компании. То есть они не могут заставить эту компанию сделать аудит. Но мы знаем, что российские компании, которые в Армении, они никогда не будут лучше слушаться армянских властей. Обычно западные компании, они что делают? У них всегда каждый год бывает независимый аудит. И мы знаем, что творится в этих компаниях. И каждый может пойти и исследовать, значит, финансовые дела вот этих компаний. А то, что творится вот в этой российской компании, это просто... Даже это уже была критика, ужасная критика даже со стороны специальной комиссии, созданной в парламенте. Ну, несмотря на все это, на всю критику, ничего не меняется.
Ну вот что парадоксально, что Россия, которая панически боится любых цветных революций, фактически сейчас, повышая цены, ну, может быть, не революцию, может быть, не Майдан, но беспорядки провоцируют. Это выглядит очень странно.
Ну да, интересно, что вот как на все это реагирует Россия, да, российские СМИ. Вы видите, что они пытаются все это обрисовать как следующий Майдан, да, который происходит в Ереване. Страна, которая очень близка к России, Россия теряет, и, там, не знаю, союзника, что американцы, европейцы там устроили цветную революцию. Но они сами, вот люди молодые, которые сейчас вышли на улицу, они абсолютно не согласны с этими, значит, оценками. Они считают, что российские СМИ, то, что передается из Еревана, это все это фальшивка. Вот есть такие, когда российский журналист «Вести», Виталий Арутюнян, он армянин, значит, кстати, он передавал из, значит, улицы Баграмян. Первое его предложение было, что вот демонстранты напали на полицейских, и полицейские в ответ на это, значит, приняли соответствующие действия, и это, конечно...
Применили водометы.
Да, водометы. И что потом, значит, лидеры и активисты, они как-то поймали его, то есть встретились с ним в кафе, и есть такое видео, где они просто говорят ему: ну, какой же ты армянин, как ты можешь вот такое делать, да? Ты же видишь, что это же неправда, говори правду, почему ты не говоришь правду? Он оправдывался, что это не его слова, это подводка и так далее, но мы знаем, что это были его слова. И есть уже другая корреспондентка НТВ тоже передавала вот оттуда, ну, более-менее передача была нормальная, НТВ. Но дело в том, что демонстранты держали там вот эти плакаты, и там написано были не очень такие красивые слова в адрес Владимира Владимировича и в адрес, значит, российских СМИ. Они просто, там был очень хороший плакат такой: «Говорите правду, пожалуйста». И они считают, что вот российские СМИ помогают, чтобы вот это движение стало как бы антироссийским. Ну,
да, вот в этом просто... парадокс. А, кстати, смотрят вообще в Армении российское телевидение?
Ну, конечно, популярно, каждый. Да? Ну, я бы не сказал, что популярно, но я знаю, что очень многие смотрят, потому что там не надо тебе сателлит или что-то такое.
Сериалы, наверное.
Но это можно просто включить телевидение, и в каждом доме ты можешь смотреть свое телевидение, значит, российские, все российские каналы. И кабельное телевидение тоже имеет, НТВ, все эти, НТВ+. И они больше смотрят российские каналы, чем... Но дело в том, что вот движение, которое сейчас сформировалось, да, вот в результате вот этого протеста, это молодежь, которая родилась после развала Советского Союза. То есть это люди, у которых нет этого генетического пророссийского...
Ну да, ментальности.
Да,
ментальности. Ну и, наверное, и русский язык они уже гораздо хуже знают.
Они хуже, конечно, знают. Ну, знают, да. Но есть разница большая со своими отцами и дедами, то, что они говорят так же и по-английски.
Ну, собственно говоря, это то же самое поколение Майдана, да, как и в Киеве. Так что, наверное, все-таки сравнение с Майданом, оно искусственное, но что-то в этом есть. Да?
Есть в том смысле, вот так как я сам был на Майдане, я говорил там с людьми, я сидел в палатках, кушал с ними, я ел, и я знаю, это были просто простые люди, которые, у них не было как бы какого-то ясно выраженного политического какого-то вопроса. Они больше всего они хотели, что социальная справедливость. То же самое происходит сейчас. Но еще другая вещь, я заметил то, что вот у нас нет лидеров.
Все-таки протест ведь каких-то лидеров вынес, да? Неожиданно они появились. Вот я видел интервью с одним из, сейчас не припомню фамилию, но...
Лавинак Шушаня.
Да, совершенно верно.
Он очень такой молодой парень, ему, кстати, уже исполнилось 24 года вчера. Он юрист по образованию, ну, он такой очень волевой молодой парень, он участвовал и в других движениях, были социальные такие же движения, и им удалось, кстати, добиться своего, и было, значит, такое движение против пенсионных обязательных выплат, и вот эта молодежь все-таки заставила правительство изменить свои программы, и он участвовал тогда тоже. И я бы сказал, это молодой человек, который не боится ни арестов, ни избиений, ничего. Это парень, который может идти до конца. И как раз я думаю, что это и импонирует очень вот людей, которые собрались там на улице Баграмян. И это парень, который... У него есть свои друзья, но он вообще никаких связей с оппозицией. И он считает, что... Вот что они говорят? Они считают, по-моему, что вот оппозиция тоже часть истаблишмента политического. Это тоже коррумпированная часть. Может быть, в меньших размерах, но тоже. Оппозиция, они считают, что была когда-то правительством, понимаете? Они все время были...
Ну, не вся оппозиция была правительством.
Ну, есть единичные, конечно, исключения. И я бы сказал просто, вот это сходство с Майданом, то, что у них не было лидеров, как бы, да. То есть это... Или эти люди никогда не станут частью истаблишмента, я думаю. Но рано или поздно вот это социальное движение перейдет, значит, политическую, как это мне сказал вот как раз Лавинак Шушанян, он говорил со мной две недели назад, он был гостем моей программы воскресной, он там говорил, что ну как можно это считать только социальным, если мы требуем что-то не от чиновника, а от президента, это значит, что это требование политическое. И, естественно, это является и политическим движением. Так что они молодые, но они умные, я бы сказал, очень организованные. Я, как однажды сказал, у них может быть там два смартфона, я не знаю, это один десктоп-компьютер, один лаптоп. То есть это люди, которые живут как обыкновенные молодые парни на Западе.
Но вот реакция властей на их протест кажется чрезмерной и тоже напоминает Майдан. Вы помните, да. 30 ноября 2014 года разгон студентов, после которого и начался настоящий Майдан. Ведь здесь было фактически то же самое, да? Разгон водометами – это да. все-таки вещь, к которой Ереван не привык.
Ну да, кроме того, не только разгон водометов, но после этого уже были избиения журналистов. Это же трое наших журналистов пострадали, и я просто знаю, как с ними поступили, да. Вот спросили, кто ты такой, он говорит, ну я Радио Свобода, вот у меня бэдж, у меня тут написано, а ты Радио Свобода, иди сюда. И начали избивать, а потом другая группа подошла с гражданскими, как бы, гражданские люди, которые были тоже полицейскими. То есть это было избиение не только журналистов, но и активистов. Сколько? 250 людей были арестованы, задержаны.
Что с ними сейчас? Отпущены? Или...
Ну, они, да, их всех отпустили. Но я говорю, вот Майдан создает не вот эта молодежь, а создает каждое избиение вот этих демонстрантов, я думаю, что привлекает еще больше, значит, людей, которые готовы пойти за ними. И другая сложность в том, что ввиду того, что нет лидеров, которые контролируют вот этот народ, да, и это означает, что для правительства тоже будет очень сложно как-то...
Не с кем вести переговоры.
Да, 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 понимаете, никаких средств, значит, контролирования вот этого движения. Думаю, вот в этом и заключается сложность, и в этом и сходство с Майданом. И еще... Очень трудно предвидеть, что будет потом. То же самое было на Майдане. Я говорю, нет, это не Майдан, конечно, но очень много черт, я бы сказал, которые сходны между Майданом вот и движением как на Баграмяне, на улице Баграмян.
Пока еще безымянным, да? Или да. уже есть какое-то название?
Ну, говорят, электрик...
Да, или электромайдан.
Электромайдан, я знаю, но...
Как сами себя люди называют?
Я думаю, что это вот лидеры особенно, они хотят, чтобы как-то вот слово «Майдан» было применено к движению, которое они сейчас руководят. Да, они очень осторожничают в этом вопросе. Если это будет называться Майданом, то уже ясно, что есть такая страна, которая не очень любит Майдан, им будет очень туго, очень трудно.
Ну, собственно, протест и так направлен против этой страны, поскольку электрокомпания принадлежит России.
Ну да, я бы не сказал, что лозунги против России, они не антироссийские лозунги, я бы сказал, это пока это против этой кампании, да, но уже ясно, что есть там тональность, которая уже свидетельствует о том, что люди просто недовольны политикой, которую Россия проводит в Армении.
Спасибо, я благодарю директора армянской службы «Радио Свобода» Граера Тамразяна. А в Ереван сегодня прилетел наш специальный корреспондент Марк Крутов. Марк, добрый вечер. Понятно, что вы не успели еще освоиться, но общее впечатление. Акция протеста заметна в городе? Или, если не знать о том, что она проходит, можно и не почувствовать ничего?
Здравствуйте, Дмитрий. Акция протеста заметна в городе, безусловно. Более того, сейчас события в Ереване подошли к своей кульминационной точке. Вчера здесь, на проспекте Баграмяна, в районе площади Свободы, собралось огромное для этого города число человек, около 30 тысяч, при том, что население Еревана составляет немногим более 1,5 миллиона человек. Было перекрыто еще один проспект, не только часть проспекта Баграмяна, но и часть еще одной соседней улицы. Акция заметна в городе, этому способствовали и сами активисты, которые каждый вечер, начиная со вчерашнего дня, от оперного театра начинали так называемое информационное шествие по городу, рассказывая людям, жителям Еревана, о том, что акция на Баграмяна продолжается, что ее участники по-прежнему стоят со своим требованием об отмене решения о повышении тарифов на электроэнергию. Возможно, вы слышите крики восторженные. Дело в том, что полиция сняла оцепление перед правительственным кварталом, и начальник полиции Еревана сказал протестующим: читайте заявление на сайте президента Армении Сержа Саргсяна. Лидеры протеста, ну, те, кто называет себя так сам, и те, кого здесь таковыми считают многие, бросились это заявление читать, и выяснилось, что оно опубликовано. Основной его смысл в том, что правительство Армении берет на себя уплату разницы между старым и новым тарифом на электроэнергию. Надо сказать, что практически все митингующие восприняли это как свою победу. Здесь началось какое-то совершеннейшее безумие, сумасшествие, танцы, пляски победные. Вот вы слышите сейчас эти звуки. В общем, можно, наверное, было бы говорить о том, что эта акция, продолжавшаяся неделю, заканчивается. Но не все так просто. Здесь есть и люди, которые считают тоже себя представителями части активистов. Они говорят, что нет, наше главное требование, безоговорочное, отмена решения о повышении тарифов не выполнено. Мы не знаем, сколько продлится этот аудит, что будет после того, как он закончится, сохранится ли старый тариф, или он будет все-таки повышен. Пока ситуация в таком немножко подвешенном состоянии, но большая часть, безусловно, людей на площади, их здесь сегодня очень много тоже, поскольку выходной день, завтра выходной день, считают это своей победой, безусловно. Так что вот события продолжают развиваться. Ну, а так, отвечая на ваш самый первый вопрос, да, конечно, эта акция заметна в городе. На многих автомобилях есть агитация, это самодельные плакаты с электрической лампочкой, с лозунгами «Это наша власть, а не ваша». Мы требуем вернуть старые тарифы на электроэнергию. И надо сказать, что, поговорив с людьми, с простыми жителями Армении, которые здесь доходит, я понимаю, почему именно этот вопрос, который из Москвы может показаться немножко странным триггером для такой большой акции, почему здесь он вызвал такие протесты. Дело в том, что средняя зарплата в Армении, даже в таком городе, как Ереван, это всего лишь $200-250. При том, что электроэнергия здесь действительно стоит очень дорого. Люди, с которыми я сегодня разговаривал, платят за нее порядка, в переводе на рубли, там, 3-4 тысяч рублей. Зимой здесь тоже обогревается с помощью электричества. Газ, который тоже поставляется, который тоже газовая компания, тоже является дочерней компанией «Газпрома», стоит очень дорого. И в итоге это составляет, ну, если не большую, то очень значительную часть семейных расходов любой армянской семьи. Поэтому после очередного повышения, когда сумма платежей выросла еще больше, естественно, люди вышли на улицу. Я понимаю теперь, что в этом нет на самом деле ничего удивительного.
Марк, вы были в прошлом году в Киеве, видели Майдан. Есть какое-то сходство?
Исключительно по внешним признакам таким сходством могут обладать любые акции протеста в любой стране, чему бы они ни были посвящены, если они организованы самими людьми. То есть это гражданская самоорганизация, подвоз питания, воды и так далее. Во всем остальном здесь действительно первое, что говорят любому журналисту, не только приехавшему из России, но и из Украины тоже, пожалуйста, мы вас умоляем, не сравнивайте с нас с Майданом. Не потому, что мы считаем, что Майдан – это плохо. Просто у нас совсем другие требования, совсем другая направленность акции. Ну, а внешне, конечно, да, какие-то сходства, безусловно, заметны. Это вот, как я уже сказал, в первую очередь то, что структура организации этой акции совершенно горизонтальная. Здесь нету лидеров, явно выраженных, вернее, их много, так же, как много мнений разных у людей, которые здесь собрались. Этих людей можно разделить даже не на две группы, а на много групп. То есть кто-то действительно выдвигает какие-то политические требования, таких, безусловно, меньшинство. Кто-то с самого начала настаивал только на отмене решения о повышении тарифов. Много людей, много лидеров, которых не все считают лидерами. В общем, абсолютно горизонтальная организация протеста. Именно из-за этого сейчас и происходит то, о чем я говорил. То есть некоторые не согласны считать победой принятое сегодня решение об оплате разницы между старым и новым тарифом правительства в Армении. В остальном никаких сходств нету. По масштабам, конечно, тоже этой акции сравнивать нельзя. Ну, надо понимать, что население Армении всего лишь там чуть менее 4 миллионов человек. И, конечно, говорить о том, что по масштабам эта акция сравнима с Майданом, не стоит. Хотя, я повторюсь, для Еревана 30 тысяч человек на улице города – это беспрецедентное число людей. Такого здесь не было с конца 80-х годов, когда распадался Союз и когда Армения была одной из первых стран, поддержавших этот процесс.
Марк, а как налажена коммуникация? Есть какая-то трибуна, выступают какие-то ораторы или просто все происходит в таких группках людей, которые собираются в разных местах?
Поскольку мы находимся здесь в выходные, и здесь очень много людей, то ни о каких группках здесь уже речи не может идти. Здесь огромная толпа людей, собравшиеся на довольно ограниченном, впрочем, отрезке проспекта Баграмяна. В качестве импровизированной трибуны вот только сегодня вечером стала выступать та самая баррикада из мусорных ящиков, которые соорудили после разгона демонстрации протестующие. На ней установлено несколько громкоговорителей, но в основном из них звучит армянская народная музыка. Люди танцуют, веселятся, радуются. Когда днем еще не было известно об этом решении, здесь было много семей с детьми, люди играли в волейбол, сюда приходили молодожены, у которых сегодня свадьба. Сюда даже приводили детей, у которых выпал первый зуб. В Армении это очень важное событие в жизни каждого ребенка, когда у него выпадает первый зуб. Это такой тоже праздник. Сюда приходили семьи с такими детьми, их встречали овациями, провожали. В общем, это место стало таким еще одним местом городской социализации, наверное. Никаких речей, никаких политических партий, ничего здесь нету. Те немногочисленные флаги Евросоюза, которые здесь были в самом начале, очень быстро исчезли. Здесь только армянские флаги, только музыка. И вот только сейчас, после оглашения этого решения правительства, президент Армении, были победные, наверное, их можно так назвать, речи лидеров этого протестного движения. Но и только на этом как бы вся политическая повестка здесь ограничивается. Никаких других речей с трибуны здесь не звучало и сейчас не звучит.
Марк, была еще одна уступка. Вчера российская сторона объявила, что дело солдата Пермякова, убившего целую семью в Гюмри, будет передано Следственному комитету Армении. Прежде Россия отказывалась это делать. Замечена была эта уступка в Ереване?
Да, безусловно, мы разговаривали со многими людьми, в том числе и с некоторыми из лидеров этого протестного движения. Они говорят, что это был такой элемент торга, возможно, они предполагают даже, что президент Армении Серж Саркисян намеренно оттягивал принятие решения вот этого оглашенного сегодня, да, о том, что разница в тарифе будет покрыта правительством, именно для того, чтобы, возможно, выторговать себе в России какие-то преференции. Но эти же люди говорят, что Армении не нужен новый кредит. То есть то, что касается нового кредита, это здесь было воспринято совершенно хладнокровно и спокойно, скорее даже негативно, поскольку никакой нужды в этом кредите, за который потом придется платить, люди не видят. Ну а что касается дела солдата Пермякова, ну, то все, да, воспринимают это как некую справедливость и считают, что да, так и должно было произойти. Один из лидеров протестного движения, Армен Макарчан, с которым мы говорили буквально полчаса назад, тоже был удовлетворен этим решением. Он заявил, что вообще военная база России в Гюмри Армении, конечно же, не нужна. Российская военная база должна быть выведена из страны, поскольку, более того, он считает парадоксальной и неприемлемой ситуацию, при которой сама Армения и платит за размещение и содержание этой военной базы. В общем, да, это решение, конечно, здесь все обсуждают, больше, чем предоставление кредита, и воспринимают его, безусловно, положительно. Но в неофициальных разговорах подчеркивают, что, скорее всего, это и было предметом торга президента Саркисяна с российскими властями вот вокруг всей этой истории, которая началась с безобидного, на первый взгляд, повышения тарифов на электричество на какие-то там 14-15%.
Спасибо, Марк. Я благодарю специального корреспондента «Радио Свобода» в Ереване Марка Крутого. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Российские блогеры обсуждали телеспор Анатолия Чубайса с Алексеем Навальным, а также высказывания Владимира Путина о грантах. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
Главным телесобытием уходящей недели стало отнюдь не вручение ТЭФИ, а дебаты Анатолия Чубайса и Алексея Навального о нанотехнологиях, посмотреть которые имели возможность подписчики телеканала «Дождь». Разговор, последовавший после перепалки в Твиттере, содержательным было назвать трудно. Чубайс заранее отказался говорить о политике, потому что он от нее якобы устал. Поэтому дискуссия свелась к тому, что Навальный настаивал на принципиальной неэффективности госкорпораций, напомнив Чубайсу, что в 2006 году тот сам критиковал госкапитализм. Чубайс ответил тезисом о том, что «Роснано» не госкомпания в собственном смысле. Цитирую. «Один из базовых принципов всех наших инвестиций состоит в том, что мы всегда миноритарные акционеры. У нас не просто всегда есть частный партнер, а есть партнер, который называется контролирующим акционером. Мы входим в проект и выходим из него, а проект остается в собственности мажоритарного акционера, который и является его реальным драйвером». Чубайс напомнил, что также возникла «Силиконовая долина», которую финансировал Пентагон. Это сравнение вывело из себя Антона Носика.
К чести Чубайса, он не стал приплетать ЦРУ США, соврал про Пентагон, который якобы 30 лет финансировал все стартапы «Кремниевой долины». Я вот живо себе представил картинку. Сидит Стив Возняк в гараже Пола Джобса-старшего, паяет микросхему, чтобы продать ее в компьютерный магазин за $500, а за дверью Стивен Пол Джобс-младший получает миллиардное финансирование от Пентагона. И было бы это смешно, если бы не было так грустно. Чубайс у нас как бы либералом считается. И он в открытую заявляет, что без Пентагона, читай без Шойгу, никакие инновации невозможны. Свободный рынок не в состоянии их родить и финансировать. Только государство в лице государевых чиновников может родить прогресс. Свободному рынку не дано. Человек, который так считает в России, считается либералом. Навальному мои соболезнования.
Общее впечатление о дискуссии либералов, которое только и возможно в нынешней России, выразила Алиса Зюс.
Какая карьера либерального политика? Какой блеск, как тяжело и печально. Сколько лет заниматься политикой, говорить о свободном рынке, торговаться, интриговать, жертвовать для того, чтобы в финале пойти строить шарашки. А главное, мы же знаем, что шарашки ни к чему не приведут. Чемпионы по хождению по граблям.
О сомнительной эффективности шарашек, одним из высших достижений которых пока является препарат КГЦЛ, не прошедший международных испытаний, пишет и Ольга Романова. Только у нее другой пример.
Говорят, случай был в Роснано. Очень мне эта история нравится. Запатентовали они присадку для асфальта. Серьезно увеличивают срок службы асфальтового покрытия и улучшают качество. В общем, вещь нужная, полезная и всяко уникальная. Заасфальтировали Рублевку и Кутузовский. Да, отличный асфальт. И все, больше нет заказов. Кто же у нас будет класть вечный асфальт, когда имеется ежегодная смета на его переукладку?
Далее Чубайс сравнил Навального с Жириновским, привычно употребил аргумент «вы на диванах сидите, а я дело делаю», сказал, что если Навального посадят в тюрьму, то на площадь он за него не пойдет. Объяснил Чубайс это тезисом, с которым не поспоришь. Это Россия, здесь кого-то стреляют, кого-то взрывают, кому что больше нравится. Ну вот, а вы говорите, что Путин лишил нас выбора. Прокомментировал это заявление Чубайса твиттер президента Раиси. Тем не менее, риторическую победу в этих со всех сторон ограниченных дебатах одержал, по общему мнению, Анатолий Чубайс. Дмитрий Бавырин так описывает секрет его победы.
Лезть на Анатолия Борисовича, на его Анатолия Борисовича территории – чистое самоубийство. Анатолий Борисович даже Григория Алексеевича в прямом эфире съедал, а Григорий Алексеевич и поумнее Навального, и куда как поопытнее будет. Вообще надо понимать, что Анатолий Борисович – такой человек, который воплотит что угодно. Да, вы потом будете ругаться, плакать и кричать «удавите рыжего», но результат будет, потому что цель Чубайс видит, а в методах не стесняется. Как следствие, на кривом блогере к нему не подъедешь. Также надо понимать, что мы говорим о людях разных масштабов и разных профессий. Ельцина бы Чубайс точно так же размазал по матчасти, но у Ельцина чуйка была, и он знал пределы своей компетентности. Он с людьми типа Чубайса не дебатировал. Это вообще незачем. Чубайс не публичный политик, а брал в свою команду. Навальный эти пределы, к сожалению, не видит.
Да, осталось только Навальному взять Чубайса в команду. А зачем дело стало, то есть свободные выборы и сменяемость власти, в дебатах по требованию Чубайса не обсуждалось. Зато в обсуждениях после дебатов всплыла крайне важная тема поколений. Александра Астахова пишет в Фейсбуке.
Тут в Фейсбуке часто писали о поклонниках, хомячках Навального. Понаблюдала поклонников предыдущего поколения, что могу сказать. Главный довод, вы-то не помните, как было, конечно, убийственный. Обоюда остро применим в любой ситуации. И вкус, чемоданчик Че, как в поле чудес, логичность мышления, госкорпорация нынешнего государства, критический анализ деятельности персонажа и так далее, меркнут перед былыми чувствами. Один вроде бы работник «Дождя» сказал что-то типа «Эх, необоснованно Алексей наехал на Анатолия Борисовича, им бы объединить усилия, а не спорить». Так вот, объединить усилия они не могут. Чубайс не хочет заниматься политикой, он не хочет знать и участвовать в чем-либо, кроме Роснано. Он утешает себя тем, что занимается делом, ему кажется, что хорошо. Несколько подводит показатели, но их он надеется исправить к 2020 году. Похвально. Еще похвальнее было, если бы он дело создал не на налоги наши. Но ведь Навальному с Чубайсом, если всерьез, стоило спорить о смысле жизни. А так это дебаты о том, действует ли КГЦЛ.
Алиса Зюс, анализируя этот поколенческий конфликт, подмечает, что либералы чубайсовской волны присматриваются к Навальному и уже, кажется, готовы рассматривать его как ресурс. Проблема только в том, что с точки зрения 40-летних либералы чубайсовской волны являются уже балластом. Эту мысль блестяще выразил в колонке, посвященной дебатам, Олег Кашин. Его текст опубликован на Кольте.
«Дождь правильно уводит итоги дебатов в сторону от того, кто в них победил, потому что, если спрашивать об этом прямо, то люди, скорее всего, ответят, что победил Чубайс, а это все-таки было бы неправдой. Потому что если человек когда-то проиграл окончательно, то он проиграл, и никакие дебаты этому не помогут. А Чубайс проиграл, и это с ним случилось задолго до встречи с Навальным в прямом эфире. Единственный реальный результат этого спора – Навальному выдан мандат человека, которого российское государство в лице хотя бы Чубайса считает не уголовником, а политиком и оппонентом. Да, невнимательный зритель увидит только разговор младенца и черта, но именно что невнимательный, потому что при ближайшем рассмотрении черт сед и одышлив, а младенец давно остался без конкурентов на антипутинском поле. Чубайс – прошлое, Навальный – будущее. От этого никуда не деться, даже если вам кажется, что прошлое победило в споре.
Автором главного сетевого мема на уходящей неделе стал все-таки Владимир Путин. Мем родился на заседании Совета по науке и образованию в среду 24 июня.
Так называемые фонды иностранные по школам работают. Сетевые организации просто шарят по школам Российской Федерации много лет под видом поддержки талантливой молодежи. На самом деле, как пылесосом высасывают просто и все. Уже прямо со школы абитуриентов берут, и на гранта сажают и вывозят.
В Твиттере последовало настоящее вакханалие. Одним из первых на слова президента России откликнулся аккаунт «Сталин ГУЛАГ».
Знакомый программист хорошо учился, подсел на грант, сейчас в Гугле работает. А мог бы как человек в подъезде сидеть с пивом, США ненавидеть.
Иван Давыдов воспел деяния Путина в басне «Гарант и грант». Звучащий, кстати, излишне формалистически, но дискуссия о формализме – это пока еще дело будущего.
Однажды Конституции гарант узрел дитя, подсевшее на грант, и сразу же поцеловал в живот. Так вот, кто мог стать грантоед, тот ныне патриот. Мораль проста – целительны гарантовы уста.
Помимо чисто комедийных, в сети было много отзывов очень злых. Они звучали в основном от живущих в России ученых, которые давно уже лишены какого-либо иностранного финансирования. Автор одного из таких отзывов – филолог Гасан Гусейнов.
Кретин не понимает, что критерием профессионального уровня школьника, студента или ученого является способность этого школьника, студента или ученого сбежать от кретина.
Конкретные претензии к президенту России сформулировал Грег Юдин. Но и тут без эмоций не обошлось. Такова уж сила дворовой лексики, которой пользуется Путин.
Представьте, что вы президент большой страны, и вам не нравится, что иностранные фонды снабжают ваших детей деньгами и приобретают на них слишком большое влияние. Что вы сделаете в этом случае? Правильно, вы сразу же предложите талантливой молодежи разные варианты самореализации и запустите несколько программ финансирования по разным направлениям. Тогда ваши дети при прочих равных с радостью выберут отечественные деньги. Ведь они любят свою страну не меньше вас, и с иностранными фондами имеют дело за неимением лучшего. А какие у них варианты? А теперь представьте, что вы злобный маленький параноик, который считает, что человека можно только купить или запугать, иначе он ничего делать не будет.
Что пишет Грег Юдин дальше, догадаться несложно. А вот программа на будущее. Ее выдвинул Максим Трудолюбов.
Запрещать и без того уже выведенные из России фонды Сороса, защиты демократии и прочее мало. Нужно создать в Москве фонд поддержки автократии, институт закрытого общества, Центр по поддержке самоопределения наций и сепаратизма, строго за пределами границ РФ, Комитет глобального доминирования. Распространять, давать гранты прямо со школьной скамьи. Нужна, одним словом, позитивная повестка дня. Хватит уже критиковать и ругаться.
Нужно, как сказал бы Чубайс, дело делать.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Итоги недели». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Самым интересным на этой неделе были две программы канала «Дождь» с участием Ксении Собчак. Это ее беседа в Лондоне с беглым православным банкиром Пугачевым и спор при ее модерации Чубайса и Навального. Я думаю, что точнее всего сказал Олег Кашин о Пугачеве, что, с одной стороны, он кажется обманщиком и Хлестаковым, но на самом деле мы совершенно ничего не знаем, и вполне возможно, что именно он действительно привел к власти Путина. А второй передаче Олег Кашин написал, что важен, собственно, тот факт, что Чубайс, какой-никакой, но путинский чиновник, говорит с Навальным не как с преступником, а как с равным политиком. Согласитесь, Слава?
Да, как можно не согласиться с таким авторитетом, как Кашин? Ну, в общем, это два довольно точных замечания. Если говорить о дебатах Навальный-Чубайс, то действительно это, видимо, самое главное. Во-первых, что таким образом в каком-то смысле легитимизируется Навальный в общественном пространстве, публичном. А второе, что мне кажется наиболее важное, это мотивы принятия вот такого вот решения со стороны Чубайса, со стороны телеканала «Дождь», потому что это ведь касается вот этой вот непрозрачности мотивов и всей линии поведения, она касается не только там беглого банкира, но и вообще всего нашего медийного пространства, и даже лучшего, из лучших телеканала «Дождь», потому что какие там тайные пружины пошли в ход, это не важно. Если говорить о самой передаче, то она мне показалась интересной скорее как психологический этюд, чем как дебаты. На уровне жестов, ракурсов, картинок. Это прямой эфир, это все совершенно забытое. Прямой эфир дарит какие-то дополнительные эмоции поверх слов. Тем более, что слова, сама дискуссия, она была не так, чтобы очень интересная, потому что она была как-то очень ограничена рамками разговоров о Роснано. И я бы так, может быть, даже сказала, что если говорить о том, кто победил в этой дискуссии, то, может быть, и победил и Путин, потому что Роснано выглядит достойным концерном, который, в общем-то, занимается инновациями в нашей далеко не инновационной стране, и все так замечательно складывается, и все это при Путине. Так это все довольно амбивалентно звучит. Ну, что касается Навального, ну, он был равен себе. Он был, как всегда, как в своих дискуссиях, там, годичной или полуторагодичной, уже забыла, давности, когда были выборы мэра. Он горячий. Он еще, по-моему, только учится быть публичным политиком. У него, к сожалению, мало для этого возможностей. Но я бы хотела сказать вот как раз о Собчак, поскольку она объединяет эти две программы. Мне кажется, Собчак демонстрирует замечательные качества. Это она абсолютно отважный человек, потому что она рискует какой-то не просто собственной репутацией, но и какими-то и собственными связями. Понимаете, она сидела на коленях у дяди Вовы, и, может быть, и даже у дяди Сережи. С одной стороны, это все так. С другой стороны, мне кажется, ей все-таки недостает профессионализма, потому что модератор она, ну, не очень так, чтобы ловкий. Я не знаю, может быть, у нее была такая задача, как бы не дать выйти дискуссии за рамки Роснано, но вот здесь вот я бы могла сравнить с ее заклятым другом, врагом, господином Соловьевым, который, конечно, в искусстве модерации преуспел гораздо больше. Она зачарована собеседниками, не очень умеет повернуть дискуссию в нужное русло, отчего острота разговора как-то теряется. И это же замечание касается уже ее роли интервьюера, потому что ведь проблема, я не знаю, говорил ли об этом Кашин, но вот проблема вот таких интервью, которое вот прозвучало с господином Пугачевым, это проблема недостоверности, конечно, здесь совершенно нельзя понять, где он врет собеседник, где он блефует, а где он говорит правду. Ничего нового, по сути, из этого интервью люди, более или менее интересующиеся какой-то нашей ближней и дальней историей, ничего не услышали. Я, например, как человек, который живу рядом с империей, с основным кирпичом, если можно так сказать, не очень ловко выразиться, в империи Пугачева, этот вот несчастный Межпромбанк, он на Тверском бульваре, рядом с моим домом, и как это все строилось, и как тут все уничтожалось и зачищалось, и какие здесь мы слышали аттестации вот этого самого господина Пугачева, я это еще очень хорошо помню, хотя это было уже 20 лет тому назад. То есть все, что он говорит, скажем, о Березовском, что он привел Путина, а не Березовский. Березовский утверждал, что он и прочие какие-то мелкие детали, среди которых есть любопытные. Я, например, первый раз услышала, что его кабинет был прямо в Кремле, вот рядом с Путиным. Это тоже, конечно, такая византийщина наша. Но вот эта вот проблема, что интервьюеру нужно очень хорошо готовиться, когда он общается с такими мутными персонажами. Тем более, что есть очень много материалов. Я помню, было большое расследование Форбса. Все с интересом читали несколько лет назад. И там было очень много веских аргументов. И вот мне кажется, что бы я пожелала телеканалу «Дождь», который очень уважаю, что с одной стороны он делает то, что никто не делает, а с другой стороны острота темы все-таки не должна заслонять вот виртуозность исполнения и раскрытия этой темы.
Слава, мы на прошлой неделе говорили о шорт-листе премии ТЭФИ. Ну вот все самые мрачные предсказания оправдались. Премию действительно получил Дмитрий Киселев и его программа «Вести недели». Не знаю, могло ли быть иначе.
Да нет, не могло. Мы неделю назад с вами об этом говорили, это было уже ясно. Премия заявлена как такой эффективный инструмент пропаганды. И в этом смысле, конечно, что Киселев, что ведущие вести Ситель и Кондрашов, что репортеры ВГТРК Рогаткин, это все абсолютно все понятно, это укладывается вот в новые тренды. Не для того рушили старые ТЭФИ, который тоже не вызывал никогда моих восторгов, которым было очень много вопросов. Но там хоть была какая-то попытка гамбургского счета, может быть, очень слабо. Сейчас все забыли вообще это словосочетание, никакого гамбургского счета. Чистый такой корпоратив, когда слово индустриальное в названии премии, это означает и как бы синоним вот такого соглашательства. Когда и в жюри от каждого канала определенное количество людей, они, кстати, сами раздают себе премии, и они же потом ведут эти все программы. Что меня поразило, то есть то, что это торжество компромисса и торжество пропаганды было ясно, меня несколько удивили две вещи. Первая вещь, она связана с Соловьевым. В прошлом году, напомню нашим слушателям, Соловьев был номинирован вместе с тем же Дмитрием Киселевым, они уже прям как сиамские близнецы у нас идут, и еще был тогда Токменев номинирован, и вот тогда уже был этот компромисс, не дали ни Киселеву, ни Соловьеву, дали Токменеву. Сейчас справедливость восстановлена, Дмитрий Киселев у нас триумфатор, все понятно. Но Соловьев, мало того, что он не был заявлен в этой позиции, он был заявлен в позиции очень странной, вечернее ток-шоу, где он соревновался почему-то с Малаховым, и Малахов его победил. Но ведь он еще и вел фильм «Президент», он там и сопродюсер, если я не ошибаюсь, Саида Медведева, это канал «Россия», и он вообще, это его работа такая очень крупная, это предмет его гордости. Так вот, ни этот предмет гордости, ни прочие предметы гордости Соловьева никак не были замечены. И это уже похоже на какой-то такой демарш, потому что Соловьева не было, я его не видела и в зале, и он не получил ничего. И вот этот вот фильм «Президент», это опять же в рамках компромисса, получила Саида Медведева спецприз. Компромиссы увещали целой гроздью спецпризов, вот кому нужно, всем раздали, включая там многолетнего корреспондента канала НТВ, который теперь осуществляет тоже замечательную пропаганду, это Кондратьев. Это первое, что меня удивило, то, что связано с Соловьевым, потому что он, конечно, тоже заслуживает высочайших похвал и наград. А второе, это роль Швыдкова, который выступал здесь в качестве ведущего. И надо сказать, что Швыдков гениальный. Я думаю, что это точное слово, шоумен. Я не думаю, что это его заденет, потому что он сам когда-то о себе говорил как шоумен. Он действительно умеет все это прекрасно вести. Но дело в том, что ведь он не просто шоумен, он еще и возглавлял то самое ТЭФИ, которое вообще разбомбили, разрушили. Он ушел, и вот теперь он вернулся. Он тоже что-то возглавляет. То ли совет учредителей, то ли что-то еще, что-то крупное в новой премии. И вот он ведет эту премию, и под занавес он говорит замечательные слова о том, что вот премии возвращен какой-то изначальный смысл, и это все замечательно и честно. И вот это вот мне показалось как-то несколько странным, ну, может быть, в каком-то нравственном аспекте. Но говорить о нравственных аспектах, это уже даже как-то не смешно в наше время.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Возгласами восторга и слезами встретили несколько сотен демонстрантов, ожидавших решения Верховного суда Соединенных Штатов, известие о том, что суд признал конституционное право американцев вступать в однополые браки. Это решение подводит черту под одним из самых длительных и эмоциональных споров о правах человека в Соединенных Штатах. Вечером 26 июня подсветка Белого дома в Вашингтоне стала радужной. Цвета ЛГБТ-флага окрасились мэрия Сан-Франциско, Капитолий Пуэрто-Рико и многие другие здания в разных городах, а также волшебный замок в Диснейленде и Ниагарский водопад. Стали радужными фотографии многих пользователей социальных сетей, поддерживающих решение Верховного суда, в том числе таких знаменитостей, как Леонардо Ди Каприо. Продолжит тему Юрий Жигалкин.
В пятницу утром член Верховного суда Энтони Кеннеди перед переполненным залом начал оглашение решения по иску 16 пар, которые спорили в главном суде страны конституционность запрета однополых браков в 4 штатах. Каким будет окончательный вердикт 9 судей, было неясно. Когда через несколько мгновений после начала чтения документа судья Кеннеди дошел до фразы «Суд постановил, что однополые пары могут осуществлять фундаментальное право на вступление в брак», они более не могут быть лишены этого права, в зале суда раздались аплодисменты, гул восторга. Стало ясно, что почти 20-летняя эпопея борьбы за легализацию однополых браков завершена. Верховный суд 5-4 без двусмысленности провозгласил такие браки конституционными и тем самым автоматически признал незаконными поправки к конституциям и законодательные акты в 14 штатах, запрещающие вступление в брак лицам одного пола. Президент Обама, узнав о решении суда, назвал его «ударом молнии правосудия», который ускорит движение на пути к прогрессу, движение, в котором, по словам президента, обычно за 2 шагами вперед следует шаг назад. Однако именно эта готовность высшего суда страны поспособствовать скачку по пути прогресса тревожит 4 членов Верховного суда, проголосовавших против этого решения. Среди них председатель суда Джон Робертс, настаивающий на том, что суд не должен навязывать американцам свое определение понятия брака. «Это решение не является торжеством Конституции», — записал судья Робертс в особом мнении. «Оно не имеет отношения к Конституции». Председатель Верховного суда говорит, что такие вопросы должны решать штаты, их законодательные собрания, а не судьи. Критикой решения Верховного суда более или менее сдержанной разразились и основные кандидаты в президенты от республиканской партии. Кое-кто из них пообещал начать борьбу за принятие поправки к Конституции страны с запретом однополых браков. Другие, осознающие нереальность такого предприятия, призвали более надежно защитить религиозные права американцев. Некоторые религиозные организации, например, опасаются, что их вынудят поступаться своими убеждениями ради обеспечения прав сексуальных меньшинств. Но, как замечают многие наблюдатели, историческое решение Верховного суда не оказалось для страны столь уж революционным. Дело в том, что более чем за десятилетие суд рассмотрел 4 иска с жалобами на дискриминацию сексуальных меньшинств в области брачных отношений. Суд всячески отказывался выносить вердикт по главному вопросу, но постепенно приближался к такому решению. И за это время настроения в стране резко изменились. По словам социологов, никакой другой социальный вопрос не стал объектом столь резкого изменения отношения к нему американцев, говорит обозреватель газеты Wall Street Journal Джерри Сейб. Эти браки поддерживаются большинством, так что, на мой взгляд, Верховный суд лишь подтвердил решение, к которому уже пришло наше общество, а не навязал его. Лишь в 1996 году Конгресс подавляющим числом голосов принял закон о защите брака в ответ на несмелые попытки однополых пар на Гавайях судиться за право вступить в брак. К 2003 году такие браки были запрещены в 36 штатах и разрешены в одном. Год назад запрет сохранялся лишь в 15 штатах. Выдача свидетельств о браке однополым парам во всех штатах начнется в ближайшие недели.
Сообщение Юрия Жгалкина из Нью-Йорка. В соседней Канаде, где однополые браки законны с 2005 года, российские и украинские активисты объединились для того, чтобы 28 июня пройти единой колонной на гей-прайде по Янг-стрит, центральной улице Торонто. Такая российско-украинская ЛГБТ-колонна создается впервые. Вот что рассказал мне представитель канадской правозащитной организации Highway Liberty, политэмигрант из России Максим Тюленин.
В прошлом году на Торонском прайде не было российской колонны вообще, была только украинская колонна. И она, в отличие от большинства карнавальных колонн, имела сильно политическое направление. И, естественно, это было связано с вторжением в Украину. В этом году, когда мы задумали нашу правозащитную организацию Highway Liberty, у нас сначала была мысль сделать просто, ну, как бы российскую колонну. Не в противовес украинской, не в дополнение, а просто поскольку так просто получилось, что большинство из нас выходцы из России, мы решили создать российскую колонну. А потом кому-то пришла в голову мысль, что поскольку, естественно, мы выступаем против вторжения в Украину, против российской политики, как внутренней в отношении прав человека, так и внешней, достаточно агрессивной, мы решили предложить партнерство ребятам, делающим украинскую колонну. Мы ожидали, честно говоря, настороженной реакции поначалу, но на наше предложение откликнулись моментально.
С какими лозунгами вы выходите на прайд?
Общий смысл такой, что военным авантюрам правительств не удастся поссорить любящих людей, происходящих из Украины и России.
Сейчас поток иммиграции геев из России в Европу, в Соединенные Штаты, а в Канаду тоже едут?
В Канаду тоже, причем не только из России, но и из Украины. потому что внутренняя политика Украины в отношении геев, лесбиянок, бисексуалов, ну, тоже оставляет желать лучшего, хотя таких перегибов на законодательном уровне, возможно, и нет.
Вы знаете, что Верховный суд Соединенных Штатов принял историческое решение об однополых браках. Как с этим дело обстоит в Канаде?
Уже давно однополые партнерства уравнены в правах. То есть в Канаде в каком-то смысле политизированное гей-сообщество в Канаде расслабилось. И мы бы хотели нашим маршем в том числе напомнить и канадским активистам, что вообще-то праздник, нынешний карнавал начинался как история борьбы, история противостояния с государством. То есть, как бы сказать им, что есть страны, которые сейчас только начинают проходить тот этап, который канадские правозащитники прошли в прошлом или даже позапрошлом поколении. И, в общем-то, напомнить, что не надо расслабляться. Государство может наступать и снова, и надо всегда его держать на некотором отдалении от себя.
Разговор с ЛГБТ-активистом и правозащитником из Торонто Максимом Тюлининым завершил программу «Итоги недели» «Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.